Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Сегодня у нас продолжение разговора, такого чудесного, замечательного разговора, который мы начали несколько недель назад с Натальей Анатольевной Ерофеевой. Наталья Анатольевна снова у нас в студии. Напомню, она историк, востоковед, преподаватель японского языка, переводчик, координатор проекта «Путь святителя Николая», в данном случае святителя Николая Японского, «От березы до сакуры», и руководитель одноименного культурно-просветительского центра «От березы до сакуры» при храме апостолов Петра и Павла в Ново-Басманной Слободе. Наталья Анатольевна, здравствуйте, добрый вечер.
Комбан вам, Инасан.
Я еще несколько программ и научусь вам отвечать правильно.
Великолепно.
Я с удовольствием наших слушателей, кто не смог поприсутствовать, послушать наши предыдущие передачи с Натальей Ерофеевой, где мы говорили о японской культуре, о том, как японская культура вбирает в себя и перерабатывает, наверное, как-то с вовлечением своих национальных особенностей, культурных особенностей, культурные проявления из разных стран. Мы говорили о святителе Николае, об его времени, о его жизни, о его служении в Японии. Говорили о том, что представляла собой Япония. Об этом мы сегодня будем еще говорить во второй половине XIX века. Говорили про инцидент в Оце, когда наследник, юный наследник, молодой наследник, будущий император, а тогда цесаревич Николай, путешествовал, совершал кругосветное путешествие, и, будучи в Японии, на него совершили покушение. Вот этот, про этот инцидент мы тоже говорили, но у нас каждый раз остается огромное количество тем, которые мы с Натальей Анатольевной собираемся обсудить, на следующий раз. И следующий раз у нас, слава богу, каждый раз наступает, мы говорим-говорим, но у нас на следующую программу еще что-нибудь остается интересное. И, конечно, вот мы договорились, что сегодня мы наконец-то поговорим о том, что святитель Николай Японский принес в Японию не просто как христианин, священник, епископ, миссионер, просветитель в таком христианском смысле, но как человек европейской культуры, приехавший в Японию, в закрытую еще на тот момент страну, для которой европейцы были в диковинку, и с чем он столкнулся, и как Япония воспринимала через него европейские и музыку, и литературу, и язык, и богослужение, и церковное пение, и церковную, и не только церковную, и светскую живопись. Поэтому давайте начнем, наверное, с того. Я еще раз напомню нашим слушателям, что предыдущие программы могут найти на сайте www.radiovera.ru, а начнем мы с того, что представляла собой Япония к моменту приезда туда святителя Николая. В каком году это произошло?
Это произошло в 1860 году.
Самая середина, вторая половина XIX века.
Да, и это как раз был тот период, когда Япония открывалась для внешнего мира после почти что 300-летней изоляции. И в Японию стала проникать европейская техника. Европейская мода, мы уже говорили о том, что европейские платья пришли, но кимоно остались. Естественно, западная философия, западная литература и так далее. И поэтому, с одной стороны, это как раз был очень благоприятный период, но немножко уточню, все-таки период Мэйдзи начинается в 1868 году, поэтому мы с вами очень подробно говорили, что первые 8 лет святитель, будучи святитель, он изучал японскую культуру, да, а как бы и был просто настоятелем консульской церкви. То есть проповедь и миссию через культуру, то, чем о чем мы с вами сегодня будем говорить, это то, что вот, ну, на современном языке, наверное, называется «миссия через культуру». Да? Вот, это уже в 1868 году. Значит, в Японии, кроме европейского летоисчисления, существует еще японское летоисчисление по годам правления императоров. Поэтому 1868 год – это начало эпохи Мэйдзи. Это император Мэйдзи, что означает просвещенное правление.
И что это позднее название, естественно.
В
это
каком
было
смысле
уже,
позднее название?
Просвещенное правление таким
нет,
образом.
Нет, нет, нет. Вот нет? Как на престол вступает новый император, до того, как он вступит, уже выбирают название, как будет называться эпоха.
А, вот я смотрю тоже, это как девиз правления.
Да-да-да, это как девиз правления, совершенно правильно. Вот, и что интересно, что практически период служения святителя Николая, если вот не брать вот эти 8 лет изучения культуры, да, священник приходной приходской церкви в Хакодате, кстати, прихожанами еще уточнила были не только, значит, консульские работники, да. Да, кстати, можно в литературе иногда встретить консульство в Хакодате, иногда посольство в Хакодате, но тогда это был еще не устоявшийся принцип, тогда еще посольство в Токио не было. То есть это было единственное представительство русское, российское в Японии. Как бы после того, как Япония открылась для иностранцев, каждой стране как бы дали по городу, где можно открыть свое представительство. Вот для России это было Хакодате, в Токио тогда еще представительства не было. Поэтому иногда называют консульство, иногда посольство, а уже, естественно, когда переезжает представительство в Токио, уже называется посольство в Токио, да, чтобы потом могут встречать разную информацию, думать, что же это такое, да. А еще, кстати, прихожанами этого храма при консульстве были моряки русские, ведь Хакодате это портовый город, и заходили туда суда, и вот, значит, были, кто попадал в Хакодате, тоже туда приходили.
А эпоха правления Мэйдзи, это, естественно, все идет речь не просто о просвещенном, тут надо важно уточнить, о просвещенной эпохе просвещенного правления, но речь идет об эпохе правления одного императора, собственно,
да,
Мэйдзи.
Да, в Японии это девиз именно на время правления одного императора. Умирает император, обычно в Японии это пожизненно, да, это наследует сын, старший сын, да, и что интересно, что император Мэйдзи умер в один год с Николаем Японским.
То есть, 1912.
Да, то есть практически вот их периоды правления и служения, они практически совпали.
Очень интересно, что он можно сказать, что он после него был император, после него был, после императора Мэйдзи, был император Йосихита, который правил относительно недолго,
да,
до 20-х годов.
Еще, да,
да, а вот император Хирохита правил с 26-го года по 1989 год, когда это уже достаточно, конечно, было для Японии номинальным правлением, да, я так понимаю, но тем не менее.
Да, в принципе, в Японии, конечно, парламент у руля, да, правящей партии, но, тем не менее, император, ну, как символ нации. Император – это символ нации, он продолжает быть символом нации до сих пор, да. Есть управление императорского двора. Если говорить о японцах, кто-то это поддерживает, кто-то это не поддерживает, но это особый разговор. И если мы с вами, чтобы просто разговор зашел, что, как я уже сказала, что вот умирает император, и сын становится следующим императором и выбирают название до следующей эпохи. Только в последний раз сейчас произошло...
На покой ушел император.
Да, совсем недавно. А если говорить про период Сёва, если уж зашел разговор, да, что интересно к нашей теме, что японцы, как они хранят свою историю, мы с вами говорили вот о традициях в Японии, очень разноречивый период, да, и в первую очередь, что была Вторая мировая война, да, война на Востоке, да, то есть император отрёкся от своей божественной власти. В Японии, кстати, день рождения императора – государственный праздник. да, и поэтому было непонятно, когда после такого большого периода императора не стало, а что будет с днем рождения, это же государственный праздник, как. Первоначально этот день оставили, но сделали его Мидори но Хи, как бы мы долго не могли понять, то ли день зелени, то ли день зеленых. Сначала думали, что это, поскольку конец апреля, что это молодая зелень. Потом вроде бы стало, что это ближе к дню экологии. И так я в своем учебнике писала, я автор учебника, автор разговорника. А потом вдруг открываю и смотрю, что это день Сёва. Думаю, что, неужели я так ошиблась? А оказывается, что все-таки японцы решили, что, несмотря вот на то, что разное было в этот большой период, но это практически громадный период истории Японии, и они хотят, чтобы это имя звучало. И вернулось только уже не день рождения императора, а день Сёва. Он так Сёва-но-хи как-то называется, что день Сёва. Это о том, как японцы хранят свою историю, и о том, как мы все время говорим, но пока у нас не получается, что какая бы история ни была, это история нашего государства. Да? И поэтому хорошие, плохие этапы, но их надо хранить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Наталья Ерофеева, историк-востоковед, преподаватель японского языка и переводчик, координатор проекта «Путь святителя Николая от березы до сакуры». Мы говорим о Японии второй половины XIX века, времени, когда туда прибыл святитель Николай Японский, и о том, как его жизнь, как его миссия в Японии повлияли на культурное, такое европейское просвещение Японии, потому что говорить о культурном просвещении Японии – это вообще нонсенс, поскольку это уж действительно культура культур. Но европейская культура после 300 лет отсутствия в Японии туда начала возвращаться, в том числе и благодаря святителю Николаю.
Вы очень правильно сказали, Алексей, что нельзя говорить о... Как бы иногда это встречается, поэтому я говорю о культуре, вине японцев и так далее. У японцев была своя высочайшая культура, да. И поэтому святитель Николай, мы уже об этом говорили, он не говорил, что ваша культура или ваша вера – это вообще, да. Он искал то, что близко, мы говорили о том, почитание предков, да, почитание начальников, допустим, природа. Но, конечно, он шел в глубину, не просто то, что лежит на поверхности. Я сказала, но не раскрыла, по-моему, этот термин, почитание природы, потому что, когда я стала говорить почитание природы, мне многие говорили, ну, у нас же совершенно разное. У нас это Господь создал, естественно, творение Творца, а в Японии весь синтоизм, можно сказать, ну, на культе предков и на том, что все кругом это божества, камни, горы, деревья, да, это все божества. Какая может быть параллель здесь, да? Вот мне так. Но Николай-то японский смотрел вглубь, как у японцев. Вот все кругом это божество, поэтому нельзя сорить, нельзя ничего. Японский термин очень хороший, не могу термин подобрать в русском. Сидзено дайджи нисуру, ну, беречь природу, скажем так. А если мы почитаем социальную концепцию Русской Православной Церкви, там есть термин непользовательское отношение к природе. То есть у нас это создание Творца, у них это как бы, ну, само по себе божества, а сводится-то к одному – сидзено дайджи нисуру, да, непользовательское отношение к природе. И во всем святитель Николай в таких моментах он находил то положительное и подтягивал. Допустим, японские праздники традиционных, которых очень много в Японии, 3 детских праздника, да, и праздник Сичи-го-сан, когда 7-5 и 3-летние дети с семьей, с бабушками, дедушками, одетые в красивое кимоно, их приводят в храмы. Это, кстати, очень красивый был обряд, показан в фильме «Москва, любовь, «Моя да», тоже советского периода фильм, с той же Камаки Курихара и Олегом Видовым. Там был очень хорошо. Это очень яркий, очень красивый праздник. Вот. А молится, приходит в синтоистский храм и молится о том, чтобы дети вот этого возраста были здоровыми, были умненькими. Семейный праздник. Так теперь в этот же праздник дети приходят, но только в православный храм. Тот же. То есть, если Николай Японский сказал, это езуитский праздник, ничего этого не надо. А как? В Японии очень сильна традиция. Япония община, да, очень сильный общинный строй. Там очень важно, что скажет сосед, да. И если вот все соседи кругом вот этот праздник соблюдают, да, а человек это не соблюдает, на него уже будут смотреть как человека, отпавшего от общины. Поэтому праздники, еще что-то, они оставались, но просто трансформировались. Они идет семья в храм, но только идет семья в православный храм. И опять же, Николай Японский, мы начали, говорили уже с вами о том, с чего он начал, это с изучения японского языка для того, чтобы вести проповедь на своем языке и литературу, чтобы была на языке. Мы говорили о письменном переводе, в общем, но тут и устный перевод имеет значение. Вот, допустим, конкретный пример, я вам говорила, не использовал он католические переводы, потому что самая вот, ну, молитва «Господня, Господи, помилуй», да, вот было переведено «помилуй», как не у Николая Японского до него, было переведено как «миловать преступника», да, но Николая Японского это не устроило. Он подбирал каждое слово. И он взял перевод, который соответствует, как мать милует ребенка. Да? То есть он думал прямо вот, ну, над каждым словом, можно сказать, чтобы это передавало. Да? И что интересно, в самом начале уже были созданы школы русского языка. Школа русского языка существовала и в Хакодате, и потом, когда он уже переехал в Токио, оказалось, что даже пока еще не было здания миссии на Суругадай и Никурайдо, я вот прочитала, для меня тоже было. Еще по жизни Николая Японского вроде бы книг много, но, честно говоря, много вот повторов, да, и поверхностно, да. А то, что издаются дневники, с ними надо работать. Это то, на основе чего надо работать и писать. Оказалось, я недавно узнала, что и в Токио русская школа была сначала в районе Цукидзи. Еще видите, не было миссии, а было в Цукидзи.
Да, для наших слушателей, которые никогда не были в Токио и не представляют себе географию города, наверное, это ни о чем не скажет.
А вы знаете, я с вами согласна, извините, это я много раз была в
Японии. У меня точно так же с некоторыми городами, когда я увлекаюсь, начинаю рассказывать там про любимый Стамбул, например.
Я имела в виду здесь даже не районы, да, я имела в виду здесь, что вот еще нету этого храма грандиозного Никурайдо, нету еще миссии там, а в другом районе возникает школа русского языка, да? То есть святитель Николай очень много этому уделял внимания. Он сам выучил японский язык, и он очень много уделял внимания русскому языку, да? И затем это, мне казалось, что следующее, вот что он сделал, да, это иконы. Ну, понятно, строятся храмы, мы об этом немножко с вами говорили, да, храмы надо украшать, нужны иконы. Но оказалось, что раньше иконописи, о чем мы с вами поговорим, святитель Николай уделял внимание музыке, да, и первым делом он создавал хор. Потому что оказалось, что при всей своей музыкальности в Японии не существовало многоголосного пения.
Которое сейчас в Японии, мы с вами об этом говорили в первой программе, очень активно развивается.
Оно развивается, поют хором, русские и любят песни, да, и любят. Но вот в тот период в Японии просто вообще не было многоголосного пения. А святитель уже тогда предполагал, что когда-то будет построен величественный собор в Токио, и нужно будет многоголосное пение. Поэтому практически одно из первых, чем святитель Николай, кроме переводов, занимался, это музыкальным образованием. Да? Приглашены... Он, кстати, сам хорошо пел. Да, он сам хорошо пел. И были уже потом, это период семинарии, уже были приглашены преподаватели из России. Яков Тихай, прекрасный преподаватель. Еще были преподаватели. То есть он этому уделял очень большое значение.
А мы с вами говорили о том, что вместе со святителем Николаем в Японию пришла и классическая музыка.
Да, классическая музыка. Причем это очень интересно. Чайковский. О Чайковском очень интересный разговор. Немножко вот тут столько разных связей, переплетений.
Ну, об этом надо говорить, потому что, видите,
да,
для нас, для меня ничего парадоксального в том, что вместе со святителем Николаем попало в Японию хоровое пение, потому что у нас так пели в храме, нет. А то, что со святителем Николаем в Японию попадает классическая музыка, в этом, конечно, парадокс, потому что, я думаю, не только для меня, но и для
наших слушателей. А я вам объясню, в чем дело, потому что немножко вот мы так переходим, но неважно. Когда уже была создана семинария в Японии, вот если посмотреть, то в Японии в семинарии, кроме церковных предметов, преподавались и общеобразовательные предметы, потому что этот период совпал с реформой образования периода Мэйджи. Если говорить о периоде Мэйджи, то это реформы во всех областях. Иногда называют революцией Мэйджи, но это реставрация Мэйджи. Да? А вот, и Николай Японский, он шел вместе с реформами, которые происходили в Японии. Происходила реформа образования, реформа в музыкальном образовании, и он это вводил у себя в семинарии. И в семинарии были преподаватели по фортепиано, да? Кроме церковного пения, что понятно, были преподаватели по фортепиано, были преподаватели, это женская школа, это, по-моему, не семинария была, а женское училище. Ну, в образовательной системе Николая Японского, скажем так, да. Преподавали традиционные японские инструменты кото. Да, это японский инструмент. То есть у святителя Николая было разностороннее образование. Он понимал, с одной стороны, он базировался на японской культуре, то есть кото преподавали девушкам, но приходили и исполнители на других традиционных японских инструментах. Например, флейта сякухачи, да, бамбуковая флейта, которая в буддизме используется. Но приходили музыканты. Плюс преподавали фортепиано, это европейское. И что интересно, физгармония использовалась на занятиях по пению. Мы прекрасно знаем, что в православии музыкальные инструменты на службах не используются, да? Но святитель Николай считал, что для занятий физгармония очень даже хорошо.
А, кстати, ведь не используются музыкальные инструменты в православии, в богослужении сейчас, но так было не всегда. И мы сейчас не можем перенестись в Византию, но, тем не менее, в Святой Софии это известно, что был орган, который использовался для всяких императорских церемониалов. И одна из версий, что именно таким образом орган попал в западную музыкальную культуру богослужебную, когда папские легаты, будучи на различных мероприятиях, церемониях, проводящихся в Софии, а там проводились не только богослужения, но и масса светских ритуалов. И вот спорят византинисты, использовался ли орган только в императорских церемониалах, или, возможно, он был еще как-то задействован и в богослужении?
Насколько я знаю, в богослужениях у святителя Николая не был задействован физгармония, музыкальные инструменты. Они проходили как бы по классическому образцу. Пение. Недавно как раз читала, что все было как... Единственное, что Николай Японский служил без обуви. В алтарь он входил без обуви.
И это дань тоже японской,
да,
культуре.
Да, и, кстати, до сих пор в некоторых храмах, не во всех, но циновки татами из рисовой соломы, и верующие заходят, сняв обувь в храм. В Никурайдо нет, ну, большой собор в центре Токио. А если какие-то маленькие храмы провинциальные, очень часто вот татами циновки и верующие, и во время проповеди, да, они садятся по-японски на колени, там вот в углу лежат подушки дзабутон, ну, подушки, на которых вот не спят, а на которых на коленях сидят на полу. Да? И то есть, во время проповеди они садятся на колени по-японски вот на эти подушки и слушают проповедь. Да? Вот, кстати, интересно, что с физгармонией, что как раз в это время и начинается история фирмы «Ямаха».
Вот сейчас об этом мы тоже поговорим, буквально через минуту. Напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Наталья Ерофеева, историк-востоковед, преподаватель японского языка, переводчик, координатор проекта «Путь святителя Николая от березы до сакуры», руководитель культурно-просветительского центра «От березы до сакуры» при храме апостолов Петра и Павла в Новобасманной Слободе. Я Алексей Пичугин, мы через минуту к нашему разговору вернемся.
«Светлый вечер». На радио «Вера».